Глава третья.
«Казимир!» Голос был далекий-далекий. Я видел себя в лесу. Сквозь кроны деревьев блестело солнце, чуть заметный теплый ветерок приятно обдувал лицо. Стояла тишина, гулкая, томящая тишина. Ни щебет птиц, ни жужжание кровососущих тварей, и только голос — подозрительно знакомый голос звал меня. Голос исходил сзади, и я остановился, чтобы осмотреться. Никого. Я двинулся дальше.
«Казимир! Казимир, проснитесь!» Голос приблизился к самому уху, и невидимая рука ударила меня по щеке.
Я открыл глаза. Я сидел в каком-то медицинском кресле. Руки и ноги были надежно зафиксированы специальными зажимами. Над головой висел непонятный колпак. К голове, туловищу и остальным частям тела были прикреплены датчики. Передо мной стоял стол, заставленный какой-то непонятной аппаратурой, а рядом расположился профессор. Доктора Грэма не было.
«Наконец-то вы и проснулись!» По-стариковски кряхтя, Кац уселся на стуле возле аппаратуры. Из уголка рта у него торчали клыки.
«Что происходит?» Я не слышал собственного голоса. «Вы снова облучили меня. На повторный эксперимент я не давал согласия».
«Все намного сложнее, чем вы думаете». Голова профессора поднялась на шее до потолка и оттуда печально кивнула. «Мы не можем... Точнее, я не могу понять, что с вами происходит. Ваш мозг был облучен лишь один раз. Больше установку не включали. Мне хотелось бы узнать причину вашей истерики там, в палате». «И не смотрите в потолок, я привык разговаривать с человеком, глядя ему в глаза. Положение на сегодняшний день таково, что если вы не поможете мне, тогда я вам ничем не смогу помочь, как, впрочем, кто-либо другой. Поэтому давайте быть предельно откровенным со мной. Да что вы там увидели на потолке?»
«Вашу голову, профессор. А теперь объясните мне, почему я привязан к креслу?» Я был спокоен. Слишком даже спокоен, учитывая мое положение и развернувшуюся перед взором картину. Страх словно улетучился. Реакция профессора была неожиданной. Он резко вскочил, так что голова непроизвольно качнулась вперед, едва не расшибив люстру. Смятение, непонимание, задумчивость — все это одновременно выражало лицо Каца.
«Расскажите поподробнее, что вы видите и ощущаете?» — попросил Кац, немного успокаиваясь и садясь на место.
Голос его раздавался из нижней части шеи. «Нет уж, дорогой доктор, сначала вы расскажете мне, что здесь происходит. Почему доктора ходят с оружием? Почему я тут привязан? И черт меня побери! Почему я вижу каких-то монстров за место людей? Дьявол с планеты Таукита в костюме тройки с галстуком и весьма внушительным пистолетом. Как это понимать?»
«Хорошо», — после некоторой заминки произнес профессор. Он печально покачал головой, так что лишь чудом не разбил плафоны люстры. «Помните, когда вы подписывали контракт, я намекнул, что у подопытных обезьян отклонений не обнаружено?»
«Да?»
«На самом деле, они все погибли».
«Неужели?» Меня настолько угнетало нынешнее положение, что во мне появился сарказм. «Они умерли необъяснимой загадочной смертью?»
«Нет, мой друг. Они убили друг друга. Ненависть была настолько сильна, что мы не смогли войти в вольер. Слезоточивый газ не действовал. Пока бегали за усыпляющим, все было кончено. Они буквально разорвали друг друга.
Я до сегодняшнего дня не понимал причин, и ваш ответ заставил меня задуматься. Пока вы спали, Казимир, я исследовал вас самым тщательным образом, но никакой патологии не обнаружил. Вы здоровы как никогда. Тем не менее, в целях вашей же безопасности пришлось прибегнуть к этому способу. Это все. Теперь ваша очередь.
Сначала развяжите. Не беспокойтесь, кидаться и убегать не буду. И еще. Я хочу есть.
Зажимы были сняты. Я встал, размял затекшие члены. Прихлебывая горячий кофе, это все, чем меня мог угостить профессор, я обстоятельно рассказал ему, что я вижу, и пережитые волнения по этому поводу. По мере того, как я говорил, я старался не смотреть на собеседника. Силами вернулся страх. «Вы меня вылечите?» — в завершении спросил я. Меня вдруг охватила жалость к себе. Я с отчаянием и страхом подумал, что больше никогда не увижу нормальных лиц, и весь остаток жизни придется провести в психиатрической клинике, вдали от друзей и родни, лишенной навсегда любви и ласки и обреченной навсегда видеть лишь чудовище созданий ада. Может, я на самом деле нахожусь в аду?
Лейтмотивом звучала невеселая мысль. «Буду с вами откровенным», — медленно произнес Кац. «Вопрос непростой и однозначного ответа не дам. Я просто сам не знаю его. Подобное расстройство психики еще никем не описано, а потому не существует и лечения. Не все так плохо. Я изобрел аппарат, а значит, должен найти и противоядие. Кое-какие мысли у меня уже есть. Не надо раньше времени отчаиваться. Лечение предстоит долгое и нестандартное, но я все же надеюсь. Увы, в данной ситуации осталась лишь надежда. Так вот, я почти уверен, что в обозримом будущем смогу вас вылечить».
Невеселая перспектива. Наш разговор был прерван появлением доктора Грэма. Собственно говоря, это был не совсем доктор, а монстр из моего прошлого кошмара. Хоть у меня и похолодело все внутри при виде этого страшилища, и я уже начал паниковать, но все же до истерики дело не дошло. Понемногу я начал привыкать к своей новой сущности. Теперь я уже знал, что никаких изменений с окружающими не происходит, а происходят изменения в моей голове. Я видел чудовищ, созданных собственным разумом. Это хоть отчасти, но успокаивало меня. Увидев меня, доктор Грэм закричал на профессора: «Почему пациент не пристегнут?» Щупальцы его рук извивались, как змеи. «В этом нет необходимости», — спокойно ответил Кац, печально взирая на доктора Грэма через плафон. «Сам для себя он более опасен, чем для окружающих. Он может удрать из лаборатории, или вы, дорогой мой коллега, забыли про безопасность. А вы...» — щупальца потянулись ко мне. «Уж лучше сами сядьте в кресло, а не то я применю силу». «Тем не менее, это излишняя предосторожность. Не вам это решать». Доктор Грэм схватил себя извивающимися щупальцами за голову и без всякого усилия оторвал ее. После этого он запихал ее в нагрудный карман белоснежного медицинского халата. Он был накинут у него поверх костюма. Голова была большая, карман маленький. Тем не менее, она там поместилась да так, что карман не топорщился, и только глаза вылезли наружу, покачиваясь на тоненьких стебельках ножках, с равнодушием поглядывая на меня. Доктор Грэм был ужасен. Безголовое тело в белом халате, а из разорванной шеи медленно течет густая красно-черная кровь. В этот момент его, по всей вероятности, волновал больше вопрос, почему я не пристегнут, а не отсутствие собственной головы. Он сделал шаг, чтобы привести в исполнение обещанную угрозу. Я хоть и понимал, что на самом деле с головой Грэма все в порядке, но в упор смотреть на эту картину был не в силах. «Стойте!» — крикнул я ему. «Не приближайтесь ко мне! Я сам прикую себя к креслу, только ради бога не двигайтесь!»
С остальным звоном защелкнулись зажимы, и я вновь был лишен какой-либо свободы. «Итак, дорогой друг», — сказал доктор Грэм, стоя у дверей, — «в прошлый раз мы не закончили разговор. Не знаю, сказал ли вам профессор все.
Не надо сейчас, у него и так достаточно травмирована психика», — тихо, почти умоляюще произнес Кац. «По поводу неизлечимости болезни?» Равнодушный, не выражающий никаких эмоций голос Грэма пугал меня. «И про это тоже». В голосе доктора появилась непривычная для него усмешка. Холодная, леденящая душу усмешка, заставившая меня вжаться в кресло. «Так, не молчите!» — хрипло крикнул я, собравшись силами. «Что еще ждать мне? Черт побери вас всех! Не томите загадками! Мне без того тошно лишь от ваших обликов!»
Вместо ответа доктор Грэм подошел к столу профессора и взял из папки лист бумаги, протянув мне, чтобы я смог прочесть. Несмотря на отвращение извивающихся щупалец, я нашел в себе силы прочесть название документа, который молодой монстр держал перед моим лицом. Это был договор, из-за которого я оказался здесь. «Так вот», — наконец произнес он после долгой паузы, — «договора больше не существует». Грэм разорвал бумагу и обрывки бросил в мусорную корзину. К власти, как всем известно, пришло новое правительство, и, как обычно бывает в подобных случаях, Новая метла метет по-новому.